Плохо, что мы не можем нарисовать схему до сих пор, чтобы это было наглядно видно. Но хочу сказать, что вот просто представьте себе семь печатей. Они идут, как вот вся история церкви, вся история мира. Альфа и Омега. Бог есть начало, Бог есть конец. И, значит, от начала до конца вот эти вот все печати, они идут отдельно от труб, от чаш. И потом, значит, семь труб. Семь труб. И седьмая труба, вот за седьмую трубу написано, вернее, за три последних трубы написано, что горе, 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 три горя, три трубы, таких очень сильных горя на землю, да? Так вот, седьмая труба, это как раз и есть горе семи чаш. Все семь чаш, это при седьмой трубе. Когда седьмая труба будет трубить, когда конец, перед концом. Очевидно, мы понимаем, что это будет резкое, одно за одним, двигаться так, что уже полностью родовые схватки, уже Божья работа закончится. И мы видим, что когда Бог тебе это открывает, ты понимаешь, вот насколько Он милосердный, насколько Он милостивый. Как Писание говорит, будьте милосердны, будьте милостивы, как милостив ваш Отец Небесный. И думаешь, это вообще, не знаю, Он же уже тех злодеев, которые его отвергли, хулили и всячески противились всему тому, что он говорит, он их настолько потихоньку, помаленьку, чтобы не дать им сразу все наказания, начинает с этих труб. Сначала природа страдает, потом, уже человек начинает страдать, потом уже только начинает умирать, там третья часть. Только после этого уже начинаются чаши. А когда мы говорим о чашах, то там все идет по полному. Если в трубах все, третья часть страдает, то есть самые уже негодные, которые уже ничем их не... исправишь, Бог их уничтожает, третью часть, остальным дает еще шансы. И уже когда подходит дело к чашам, то уже мы видим, допустим, что касается язв на людях Антихриста, то абсолютно все, у кого есть печать зверя, все получают эти язвы. И когда мы дальше читаем, по-моему, пятая эта самая чаша, где сказано, что вылил чашу на престол зверя, и там они кусали языки свои, и в страданиях своих, и там ясно понятно, что это те же самые страдания, которые были при первой чаше. Уже в пятой чаше по полной вылит. Давайте прочитаем даже вот пятую часть. Смотрите. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Даже вот когда выливает чаши, сначала вылил первую часть, язвами покрылись. Но из этого же видно, что, ну, все равно, хоть они и все были поражены, но не такое страдание, как когда он вылил на престол зверя, что они начали кусать свои языки и это самое, и сильно-сильно уже страдать. И все равно злословят Бога, хулят Его и не раскаялись, как здесь сказано. Когда мы читаем, вот, что не раскаялись, мы понимаем, что это была цель Бога, что сделаю все, чтобы люди раскаялись. Вот если мы знаем, как апостол Павел советует пастырям работать, он говорит, мы просили, убеждали и умоляли, чтобы люди поступали достойно. И я себе представляю, думаю, ну просить, убеждать, еще как-то понятно, а умолять, и сколько умолять, как долго это делать, чтобы вот упрашивать... Ну, вы знаете, что такое умолять. Это очень сильно, ну, во-первых, самому унижаться и, ну, подбирать такие крайне простительные слова, типа, ну, пожалуйста, ну, послушай, ну, ну, пойми, я же тебе добра желаю и все такое. И вот 16-я книга Откровения, она как раз много об этом говорит, как Бог терпелив, как Он милосерден. И ясно, что это переводит нас на то место Писания, где сказано, что вы такие тоже будьте. Вот просто будьте, потому что это и на твой авторитет потом, что ты типа унижаешься, чего ты, оставь ты его в покое, он уже все погибший, ему уже ничего не поможешь, и там он будет тебя злословить или еще что-то делать там. А Бог говорит, что это наша обязанность, вот чтобы это в дух наш вошло. И я считаю, что 16 глава очень хорошо показывает характер Бога. Я удивляюсь, я много раз это говорил, удивляюсь, что многие люди смотрят на книгу Откровения, как, ну, Бог оторвется в конце времен на этих нечестивых людей, нашлет на них столько ужасов и бед, и всех их замучает и изничтожит. На самом деле здесь самое большое проявление Его милости, Его желания спасти через огонь такой. И смотрите, как, давайте, значит, давайте еще раз прочитаем всю 16 главу. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Даже вот, ну, когда мы... Вот вникаем в суть всей главы, мы видим, что постепенно усиливаются даже чаши. Уже настолько они смертельные и, ну, полные, и то они все равно постепенно. Море стало мертвым, значит, реки стали мертвыми, то есть питьевая вода. Значит, солнце начало палить, и там тоже подчеркнуто, что она палила солнце. И как бы у людей есть еще возможность. Наверное, оно же все-таки, ну, на какой-то отрезок времени палило. И написано здесь... Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющему власть над всеми язвами и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Видите, вот когда написано «и не вразумились, чтобы воздать ему славу», это же не просто, ну, как бы приставка какая-то там к общей мысли. Это центр, ради чего Бог это делал. Вразумитесь и воздайте Богу славу. Он имеет власть над всеми этими казнями. Он силен это остановить в вашей жизни, только вам нужно вразумиться. Но лучше будем зубами скрежетать, но Бога праздновать и признавать не будем. И пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. И опять, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Опять та же самая мысль, что и это дано для того, чтобы, может быть, не то, что может быть, Бог прекрасно знал, что они не раскаются, но Он дает им шанс за шансом все-таки раскаяться. Шестой ангел вылил чашу свою на великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы был готов путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобно жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. Значит, выпущено три бесовских духа, три разных направления и три разных, ну, как бы качества этих духов. Один от конкретно из сатана из себя выдохнул, другой выдохнул из себя лжепророк, вернее, зверь, и третий выдохнул из себя лжепророк. И эти три духа, подобно жабам, по всей земле поползли, везде поползли. Для чего? Сначала открылся путь, значит, ну, вы понимаете, что река Ефрат, она с восточной стороны Святой Земли, вот от Тигра до Ефрата, это территория, которую Бог ну, давал обетование евреям, что это ваша будет земля. То есть это земля святая. И от реки Ефрат уже дальше на восток, ну, вы знаете, что там все вот эти государства Востока и, ну, что там за государство? Все вот эти, ну, короче говоря, вот это вот так называемая восьмая параллель, там 50% сосредоточено всего населения Земли, начиная Индия, Пакистан, значит, там все вот эти восточные государства, и вот там, значит, откроется возможность, и не только эти государства, но по всей земле поползут эти духи к царям, к правителям. Очевидно, просто так они не захотят идти, эти цари, потому что, ну, все будут подчинены зверю, все государства, вся земля будет под его властью. Казалось бы, зачем ему вообще какую-то войну устраивать? Но мы видим, что зверь, лжепророк, сам сатана прекрасно понимают, что время их подходит к концу, и что Христос скоро придет. И они собирают армию, последнюю возможность, чтобы сразиться. И, значит, выпускают этих духов, чтобы собрать, ну, все полчище, как, кого только можно, чтобы объявить войну как раз государству израильскому и еврейскому народу. Война в долине Армагеддон – это конкретно война против евреев, и именно тогда они и пойдут к Господу, узрят того, которого они пронзили, и будут плакать о нем, как о единородном сыне. Вот, значит, 14 стих. «Сей иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Некоторые теологи говорят, что это какой-то стих, наверное, просто откуда-то он попал сюда, он как бы не к месту здесь. Но при чем тут уже церкви нету, никого нету, как, кому тут сказать, все гряду, все иду, как тать, блажен, бодрствующий. Кто тут может быть бодрствующий? На самом деле, конечно же, на земле будет настоящие Божьи помазанники, которые будут воевать против Антихриста и будут побеждать, именно побеждать его и образ зверя, и начертание зверя, и число имени его, они будут вести войну против этого и будут побеждать. Это самые отважные воины за всю историю человечества, когда они в самые тяжелые условия, когда сатана свирепствует по полной программе, они просто стоят и демонстрируют величие Бога в своей жизни. И потому этот стих как раз это и говорит. «Се иду, как тать, как вор, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Это речь идет как раз о тех, кому Бог предназначил быть светильниками, сияющими среди этой тьмы. И дальше написано, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос «Совершилось». Если вы обратили внимание, что когда седьмая труба, там то же самое примерно, что все, Господь воцарился, и седьмая чаша и седьмая труба, они сливаются. Они, одно и то же действие делают. Все остальные трубы до чаш, а седьмая труба как раз это все чаши выливаются во время седьмой трубы. Поэтому они сходятся, то, что пишется за седьмую трубу, то же самое пишется и за седьмую, значит, чашу. И смотрите, что здесь написано. Раздались громкий голос, говорящий, совершилось, и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Действительно, да, как пишет здесь Дух Божий и несколько раз подчеркивает, такое землетрясение уже, подчеркивает, что это что-то вообще будет невозможно, непонятно. И потом опять такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиной с талант, говорят, что это до 45 килограмм град. Что это за град такой? Пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Возможно, что касается града, это какая-то аллегория, какое-то духовное представление. Но еще раз вернусь к этой мысли. Меня судят часто за то, что я говорю, что мне без разницы, что будет происходить при там третьей чаше или при второй трубе, как это будет в физическом мире или в духовном мире, не имеет никакой разницы. Почему? Потому что у нас нету достаточного объяснения этого вопроса так, чтобы можно было твердо сказать, что это так. Поэтому мы не имеем права туда двигаться. Почему? Потому что мы заработаем проклятие. Нельзя ничего добавлять и ничего отнимать. Если есть конкретное указание какое-то, мы тогда говорим, что это вот точно будет духовное явление или физическое явление. Но что мы знаем из всех этих историй? Мы знаем, что это атаки на гордого человека, страданиями, которые будут очень сильными. Мы знаем, что третья часть там погибнет в море. В каком море? Касается это людей или касается это физического моря? Никакой разницы нету для меня. И то будет ужасным страданием, как говорит Библия. И то принесет, ну, как бы много таких толчков от Бога, чтобы люди задумали, чтобы люди остановились, чтобы люди покаялись. Вот в чем проблема. И просто не надо это делать. Это очень важно. Есть очень четкое объяснение, там, допустим, какой-то чаши, значит, мы его применяем. Нету, в этом нет нужды. Это написано для того, что когда это случится, чтобы люди знали, что да, это именно то, что говорил Бог. Таких вещей очень много в Писании. Бог говорит, когда оно исполняется, допустим, в Новом Завете, да, тогда только становится понятно, ага, это пророк Иаиль, оказывается, говорил, что изольет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать, будут видеть видения. Может быть, не все было понятно, что это, как это, когда это. И вот пришло время, и они говорят, да, это доказательство того, что Бог говорил об этом заранее, что пророк Иаиль это предвещал, и другие пророки. Точно так и здесь. Поэтому не расстраивайтесь от этого, что да, не вся информация, да, мы не знаем. Да что оно меняет, если мы скажем, что это духовное явление или физическое явление, или так оно будет, или так оно будет. У нас есть общая картина, у нас есть общее представление, что Бог делает, как Он делает, все остальное уже, если нет никаких ясностей, будет известно в конце. Что здесь еще хочу сказать? Город великий распался на три части. И Вавилон великий воспомянут перед Богом. Очевидно, это все-таки два разных города. Потому что Вавилон великий тоже называется великим городом. И города языческие пали, и город великий распался на три части. Коль речь идет о том, что сатана будет атаковать святую землю, то здесь речь идет о земном обыкновенном Иерусалиме, потому что есть очень много пророчеств в Ветхом Завете о том, как народ израильский побежит, как третья часть этого народа останется, как Господь придет в тот момент, когда они побегут в долину, это самое, как она?
Мегидо.
Как, Леш?
Мегидо.
Мегидо, да. И мы знаем, что Господь возглавит войско, которое будет в долине Армагеддон. Сказано, что он на белом коне. Понятное дело, что это наверняка имеется в виду какие-то духовные там сравнения, но то, что мы четко знаем из Писания, что не зря ангел спустился к апостолам и сказал, что, мужи, чего вы дивитесь, как Господь подымался от земли? Оторвался от земли, поднялся, и облако скрыло его. Да? И они, ангел говорит, чего вы дивитесь? Так же, как он поднялся на небо, точно так же он и спустится. Значит, это очень четкая информация, которая нам говорит, что в свое время Господь спустится на землю. И Писание говорит, что ноги его коснутся горы Илионской, да, и Сион, вот там, там будет его пришествие на горе Сион тоже. Так вот, это будет день единственный, ведомый только Богу. Это будет второе пришествие Христа. Это тогда, когда Он придет за своими. А вот когда будет восхищение церкви, это не будет восхищение, когда все исчезнут с земли, верующие люди, это будет просто мы в духе поднимемся и соединимся с теми людьми, которые придут вместе со Христом на наше небо. В это время Христос не будет спускаться на землю. Это будет встреча на небе, это будет передача силы и власти для борьбы, для победы на этой земле. И Господь, значит, уйдет обратно к себе. А уже когда пройдут эти все тысячелетние, вернее, ну, великая скорбь, это, то после этого они соберутся в эту долину, они, значит, объявят войну евреям. По всей видимости, я не могу сейчас быть уверенным, эта церковь будет ну, страдать от них, или же в данном случае они все-таки, потому что когда мы говорим о шестой части чаши, мы понимаем, что все-таки это связано именно со Святой Землей, потому что они должны перейти, значит, реку, которая отделяет Святую Землю со стороны восточной. Поэтому, значит, мы так и принимаем, что все вот эти пророчества ветхозаветные, где сказано о народе израильском, как он будет страдать в последние дни, и что будет, как Господь придет. К сожалению, мне надо было бы эти все пророчества вам просто привести. Но у нас есть уж одно домашнее задание насчет, как кровь будет литься до уз конских. Не знаю, кто-то занимается из вас этим вопросом, чтобы понять, как что этот стих означает и как это будет происходить. Вот давайте еще одно сделаем. Найдем все места. Знаете, это не так тяжело сделать. Я очень часто ищу места, наберешь на интернете, допустим, какое-то место по памяти, и раз это место там несколько переводов сразу и много разных мыслей по этому поводу. И если вы наберете, допустим, что евреи, как они встретят пришествие Христа, то у вас там несколько моментов, вам не надо там брать какое-то толкование, а просто все пророчества Ветхого Завета вы сразу там найдете. И уже когда у вас есть свое собственное откровение, вы всю эту картину сразу себе нарисуете в голове, как это будет происходить. Это очень легко делать, просто никто не хочет этим заниматься. Это время, когда Бог открывает книгу Откровения для того, чтобы народ Божий готовился к этой великой жатве, чтобы была поднята во славу Божию Церковь Божья, и чтобы мы действительно в уделе Господа могли плодотворно поработать в это последнее время. Я не знаю, мы сами будем участвовать, или мы просто подготовительный какой-то процесс делаем. Не могу сказать. Знаю только точно, знаю, что зря Бог подобное откровение не открывает. Это откровения нужны именно до последнего времени. Поэтому так и Писание, и Даниилу сказано, и в Откровении сказано, что это для последнего времени, для последнего. Многие прочитают, многие увидят и поймут то, что Бог хочет от них в это последнее время. Вот цель и смысл книги Откровения. Прочитать, увидеть и начать действовать. Так сказал Даниил. Многие очистятся и убелятся, и будут переплавлены в искушение. И они будут действовать. Нечестивые это не уразумеют. Вот просто не уразумеют, и все. Ты будешь ему говорить, а он: нет, тут ничего такого нету, это совсем для другого, и все, и никаких концов света не будет. Бог не альфа и омега, Бог только альфа, а конца никакого, какой конец может быть. Но на самом деле несколько раз Писание подчеркивает в книге Откровения, что это начало и конец. И что это процессы, которые между началом и концом. Поэтому дай нам Бог. Если у вас есть какие-то вопросы по 16 главе, скажите. И мы перейдем на 17 главу. Бегло посмотрим на нее, чтобы можно было потом и дома рассуждать об этом. Есть какие-то вопросы? У меня тоже тут вопросов нету. Еще раз повторю, что самое главное, что мы здесь должны увидеть, это величайшую милость Бога к этим людям, величайшее стремление Бога все-таки их обратить к правде. И наказание эти... Все эти чаши усиливаются больше, больше, больше. Это свидетельство того, что Бог не хочет просто так, знаете, взять их всех за компанию. Все равно все погибнете, сжечь их огнем и все. Он очень сильно много терпения и заботы проявляет. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и 10 рогами. И жена была облачена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон, великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Вот я хочу остановиться на последнем стихе. Иоанн видел эту блудницу, и как она выглядела, и чем она занималась, и он очень сильно удивлялся. Другими словами, он не ожидал это увидеть. И, значит, и сказал мне ангел: что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся все живущие на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Вот здесь этот стих, как и многие другие: кто имеет мудрость, сочти, присмотрись внимательно ко всему со всех сторон и пойми, что... здесь какие здесь есть намеки на то, чтобы понять, вот, что касается этого зверя. Вот как мне Господь открыл. Смотрите. Зверь, которого ты видел, сначала написано, был и нет его. И дальше написано, выйдет из бездны. Вот мы должны... найти, где он, когда он выходит из бездны, чтобы потом понять, когда он был и нет его, и как он потом явится. Понимаете вы о чем я говорю? Вот сначала зверь был, и потом его нет. И выйдет из бездны. Вот его нет, и выйдет из бездны. Значит, какой этот момент? Это момент, когда два пророка заканчивают свое служение. Написано, и зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их. Значит, мы понимаем, что зверь был и нет его до того, как появятся два пророка. Почему? Потому что зверь, выходящий из бездны, и там, и здесь мы видим одна и та же личность, да? Смотрите, и когда кончат они свидетельство свое, 11 глава, 7 стих, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Значит, момент, вот пока они проповедуют, зверь еще находится в бездне, да? Он не может ничего им сделать. И как только он выходит из бездны, он начинает с ними войну и побеждает их и убьет их. Значит, до этого этот зверь был и его нет. И когда он явится? Тогда, когда он выйдет из бездны. Правильно? Значит, что мы здесь в конце концов видим? Мы видим, что Евангелие Царства, которое будет проповедано по всей вселенной, и тогда придет конец, то есть придет время зверя, да, это будет действительно Евангелие, которое будет проповедоваться со властью, с, ну, как бы с, не просто с чудесами и знамениями, а все противящиеся просто будут устраняться с пути. Должно Евангелие Царства пройти по всей земле, и никто не может ему воспрепятствовать. Кто будет препятствовать, тот будет убит. Это сила евангельская, она как раз и убьет зверя. Кто такой зверь? Кто такой зверь? В первую очередь это дух. Потому что из бездны выходит только дух. Но когда он выйдет из бездны, он поступит так же, как Христос. Ему надо будет в материальном мире много делать дел. И поэтому он воплотится так же, как Иисус Христос, в какое-то человеческое тело и начнет конкретно свое захват мира. Если бы он просто был бы дух, то не смог бы он сделать такой работы. Так же, в принципе, как и Христос. Если бы он пришел бы только духом одним и не взял тело, то, конечно, бы он не смог сделать то, что, к чему он призван. Но зверь этот, дух этот, он существовал раньше. И он работал на земле. Он и есть дух Антихриста. Этот дух объединяет собой множество антихристов, которые управляются этим духом. Это конкретный сатанинский дух, который есть начальство и власть и мироправитель на земле. Вот на сегодняшний день дух Антихриста, он правит в мире, он правит в церкви, он просто правит, все его законы, все его правила выполняются. Это он убедил вавилонскую блудницу, что ты будешь в порфиру одета, ты будешь в царском величии, ты будешь считаться женой царя, но в то же время ты будешь блудница и будешь рождать блудниц, других блудниц будут появляться. То есть разные течения появятся, и все они будут объединены одним и тем же, значит, я что, уже проговорил? Сколько у нас? О, я уже вас заговорил всех. Хорошо, я заканчиваю. Дайте мне еще минутку. Ага. Понял. Хорошо. Значит, вы поняли, что касается зверя, что это дух, который был и во время Евангелия Царства, ему просто его отправили в бездну. Он властвовал все это время, и когда появились эти два пророка, они сокрушили этот дух, совершенно сокрушили. И сатана снова возродил его. Мы будем говорить, какую религию они подхватили, как они пошли дальше. 17 глава очень интересна, мы разберем каждый стишок и все расставим по своим местам. Вы увидите, что все имеет свой смысл и очень четкий и ясный смысл. 17 главу, наверное, нам 3 или 4, раза 3 надо разбирать внимательно. Хорошо. Вопросы уже у нас не будет сегодня. Давайте мы в заключение помолимся. И в следующий раз мы конкретно уже возьмемся за эту главу. Ох, вы все молчите. Я не дотянул. Хорошо, тогда у меня еще больше, чем полчаса. Ну, раз уже остановка у нас получилась, давайте ваши вопросы. Есть поэтому какой-то такие, я хотел бы, каверзные вопросы всякие, чтобы нам все-таки точно вычислить, что это за зверь. Но мы знаем, что этот зверь, он выйдет из бездны. Возьми микрофон, Ваня. Ваня спрашивает, можно сказать, что зверь – это царь? Да, абсолютно, это царь, но... Царь – это, наверное, самое маленькое его звание. На самом деле это злейший дух, второй после сатаны. И ему сатана отдаст всю свою власть и престол. То есть этот практически антихрист, он будет... Так же, как Иисус. Когда Иисус пришел на землю, Бог отдал ему всю власть. Значит, передал ему, чтобы он мог делать все на земле. Точно так и здесь. Когда Антихрист выйдет на свое служение, у него будет не просто царский престол человеческий, у него будет духовный престол. Он будет полностью распоряжаться всем, чем он... как он хочет. Поэтому, значит, мы читали уже это, что сатана отдаст ему всю власть, всю силу, все свои полномочия для того, чтобы он сделал вот эту дьявольскую работу на земле. Ну, хорошо, давайте мы посмотрим... За зверя мы взялись слишком рано. Ну, хорошо, давайте продолжим за зверя, потом, значит, вернемся к Вавилонской блуднице. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Вот это самое большое удивление, и из-за этого люди поклонятся зверю, что у него была смертельная рана, и эта смертельная рана исцелилась. И они... Был и нет его. И вдруг опять появится еще большей силе. И люди на земле тогда скажут, да, наверное, за ним правда, раз он пришел этих вот пророков этих всех поизничтожил, и его правда вышла, и, конечно же, он не будет сразу творить... ну, такие явные сатанинские дела, он будет имитировать Божью жизнь, он будет, на то он и антихрист, чтобы под видом Христа выступать.
Миша, можно вопрос? До чего здесь указан такой оборот речи, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира?
Ну, мы же знаем, что от начала мира у Бога уже все ну, как сказать, как будто оно закончено все, да? Потому что он и в настоящем, и в прошедшем, и в будущем времени. Поэтому, конечно же, он знает, кто запечатлен, кто чем закончит. Поэтому все те, которые будут, останутся с Богом, конечно же, они не удивятся этому антихристу. А все остальные, у которых не будет духовной жизни, не будет вот этого святого видения, настолько он их удивит, настолько он ярко себя проявит, что вся, абсолютно вся земля поклонится ему. Все царства ему отдадут, все везде на земле будет принадлежать ему. Настолько это все будет мощно и сильно. Вот. Но Божьи люди усилятся и будут действовать, и будут побеждать его все вот эти духовные силы, потому что это духовная власть, число имени его, и начертание его, это все власть, которая в духе происходит. Поэтому в этой духовной борьбе они будут его побеждать, и он ничего не сможет им сделать. Вот. Ну, я, может быть, как-то отрывочно говорю. Мы следующее собрание, каждый стих за стихом пойдем и все это разберем. Значит, он явится, и тогда все удивятся и просто поклонятся ему. И дальше 9 стих. «Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Здесь ум, имеющий мудрость. Здесь Бог должен просящему и имеющему недостаток мудрости, тот, кто просит у Бога, тот, кто хочет понять, тот поймет. Вот так этот смысл этого стиха звучит. Здесь ум, имеющий мудрость. То есть, если ты наткнулся, 7 голов, 7 царей, 7 что-то тут вообще непонятно, на чем она сидит конкретно. И если ты понимаешь, что тебе недостает мудрости, что тебе надо это понять. Если ты просишь у Бога, немало не сомневаясь, с верою, и для того, чтобы тебе получить благословение от книги Откровения, значит, здесь особо подчеркивается, что хочешь понять, нуждайся, выпрашивай мудрости, ищи настоящей небесной мудрости, чтобы Бог тебе открывал. Я скажу, как это открыто мне. И я говорю абсолютно откровение, и говорю я его, ну, тоже понимая вот этот стих, здесь ум, имеющий мудрость. Почему? Потому что я не мог понять никак этих стихов, они не вкладывались мне в голову. И я молился, у меня было откровение, что здесь ум, имеющий мудрость, поймет это все. Вот просто, когда ты молишься и говоришь, дай мне мудрости увидеть, дай мне понять. И приходит мудрость, и приходит понимание вместе с мудростью. Значит, смотрите, 7 голов, суть 7 гор, на которых сидит жена. 7 абсолютных высот, на которых она восседает. Что это такое? Это те ценности, которые выработаны вот этим духом антихриста на протяжении всех веков. От начала почти что от Адама, как он начал работать, он формировал в человеке ценности. И эти ценности, они одинаковые, они такие же в мире и такие же у Вавилонской блудницы. Семь – это число полноты, поэтому это не обязательно конкретно семь каких-то высот. Это полнота высот, столько, сколько нужно дьяволу, чтобы держать их фокус, их внимание на эти высоты, потому что высоты – это место поклонения, это место, где они, ну, сосредоточены, их желания, где они отдыхают душой, другими словами, где дубравы всякие, где всякие жертвенники там, вот. И Вавилонская блудница, для нее приготовлено это место, она сидит на этих семи холмах, и оттого она и блудит, потому что это ее основные ценности, ради них она готова на все. И вот странно будет вам, может быть, услышать, одна из ценностей, которые есть у этой Вавилонской блудницы, это спасение. Вот такая гора спасения, и ради спасения человек пойдет на большие жертвы, чтобы потом получить спасение. Вот, понимаете, есть наемники, которые работают за плату. Вот там, допустим, отработаю, но зато за это я что-то получу. Там их сердца нет. Вот если вы посмотрите, допустим, нормальный, хороший сын, да, он же не будет там, отец мой скоро умрет, и все это будет мое. Я буду работать, потому что это все будет мое. Он скажет, живи еще там 500 лет. Я не для этого, я ничего не хочу, я просто сын, и мои отношения с тобой не за плату, не за деньги, понимаете как? Это сын, а наемник, он, что ты мне дашь, что я за это буду иметь? И поэтому они выстроили эту гору, главное спасение. Но не они же выстроили, это сатана выстроил. И попробуй кому-то скажи, что спасение – это зло. Да, ну, в этом смысле слова. Сейчас опять меня будут там поносить и говорить, что я сказал, что спасение – это зло. В том смысле, что человек как наемник. Я тебе, но зато ты мне потом. Вот. А истинная любовь, она ничего своего не ищет. Я служу, я делаю это, и спасение тут ни при чем. Потому что я люблю, и это вся моя жизнь, и ради этого я живу. Вот. И таких вот гор, высот, полнота, вот сколько нужно, чтобы занять мозги человека. И ведь в чем только разница духа Антихриста и духа этого мира? Дух этого мира, он не привязывает ценности к религии. А дух Антихриста все вот эти ценности плоти привязывает к религии и берет, находит места Писания, и все эти проповеди, они все направлены на то, чтобы были вот эти высоты, были вот эти горы, на которых она будет сидеть. Если у нее забрать эти горы, ей 100 лет этот Бог не нужен. И близко она туда ходить не будет. Если скажи, что будет тебе спасение, будет тебе все, живи как хочешь, делай что хочешь, Бог все равно всех помилует, все, каждый пойдет на свои пути, потому что огромная масса людей страхом держится, другая команда держится выгодой, третья команда тем, что, ну, как бы там можно что-то поживиться на этом, эго свое подкрепить тем, что меня слушают, я тут самый знаменитый, еще что-нибудь. И все эти горы, Вот она на них сидит. И это семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Начнем с самого последнего. Когда придет, недолго ему быть. Сказано, что десять царей придут на миг. Придут только для того, у них задача, отдать всю власть зверю. Так вот, десять последних царей, это то, что и сказано, что истукан, который видел Навуходоносор, там голени, отчасти железные, отчасти глиняные, и десять пальцев там на этих ногах. За руки не сказано, что там десять пальцев. А за ноги сказано 10 пальцев, в том смысле, что это вот кратковременное царство, которое, как сказано в Писании, на короткое время будет на земле, которое потом передаст всю власть зверю. И здесь написано, когда придет, недолго ему быть. Значит, 7 царей, из которых 5 пали. Я уже много раз говорил это. Иоанн писал свое откровение во время Римской империи. До Римской империи. Почему Писание, книга пророка Даниила говорит о империях? По какой причине? Потому что дьяволу давалось право создавать империи, которые бы правили всем миром. И таких империй было 7, которые влияли на весь мир. И что получалось? Когда дьяволу дается, было еще много других разных империй, но когда дается дьяволу империя и право, вкачивать в человека ценности, которые дьявол вот решил, надо, на этом этапе накачать людей, к примеру, страхом. Или, развратом, или еще какими-то вещами, генами заложить гены. Понимаете? И вот он возглавляет, ставится царь в этой империи, который полностью проделывает план дьявола. Он издает указы на весь мир, что должны делать люди. И страхами, там всякими приманками загоняет людей в ценности. Поэтому это одновременно и горы, чтобы мы знали, что это ценности. И это одновременно те, которые эти горы сделали. Это специальная работа. И это работа Антихриста от самого начала, чтобы сделать, привести уже к Новому Завету, поставить все эти ценности, чтобы вавилонскую блудницу посадить на этого зверя. Вот. Значит, и начиная с египетского плена, значит, начинается история народа Божьего, который, значит, попал под влияние, да? Египет с них вытащить нельзя было никакой пустыни, ничем. Внешне вышли из Египта, Писание об этом четко говорит, Египет остался здесь. И хотите верьте, хотите нет, но Египет до сих пор сидит, скажем, в еврейском народе до сих пор. И не только в еврейском народе. Они ассимилировались, может, с разными там народами и передали египетскую часть, которая из них 400 лет, вот они формировались там 430 лет, и они сформировали. То же самое Ассирия, то же самое Вавилон, то же самое Медоперсы, Греция и Рим. Это все, эти все империи были поставлены, вернее, разрешены Богом для того, чтобы дьявол мог формировать вот эти вот все ценности. Это план Бога был такой. Всего мы не знаем, мы знаем только то, что сегодня все эти головы абсолютно влияют на Церковь Божью и на вообще на весь мир, на всех людей. Потому что мы знаем, что суетная жизнь передается нам от отцов. Отцы, значит, набирают, передают детям, дети тоже набирают, передают дальше. И у нас сегодня все, и Адам, и Моисей, и все пророки, и в то же время все заморочки, которые Бог просто должен убить в нас. Другого пути нету. Мы запрограммированы на зло, мы запрограммированы на ценности, которые мы автоматически, хоть как бы, может ли барс поменять свою шкуру? Не поменяет, потому что это все у него в его природе. Точно так и у нас. Поэтому вавилонская блудница сидит на этих царях, и вот пять пали, то есть они уже закончились, эти империи. Один есть, шестой, значит, еще раз читаю это место. «И семь царей, из которых пять пали, Римское царство на тот момент есть. Другой еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нету, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель». Значит, смотрите как. Короткое царство, 10 царей. Среди них, среди этих 10 царей, вырастает еще один маленький рог такой, поначалу не видный, не слышно его. Но практически царство 11 царей. 10 царей и еще один царь. Да? Они, это царство, царствует до определенного времени, короткого времени. Потом, значит, 10 царей отдают всю власть зверю. И он есть восьмой из числа семи. Из того, кто был в семерке. То есть практически можно сказать и так, что он и есть царь всех семи, которые, над которыми он на самом деле управлял и через них сформировал демоническую эту всю систему. И в то же время он один, вот когда мы читаем за 10 царей, мы будем читать, мы, смотрите, давайте даже прочитаем. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Они вместе со зверем примут власть, как цари на один час. «И Бог положил им в их сердца сделать одно дело. В конце концов, отдать всю власть зверю». Поэтому он восьмой из числа семи. Седьмое царство закончилось, и началось восьмое царство, где зверь полностью хозяин и владыка. Очень все просто, очень все ясно. Когда Писание говорит, что значит, это седьмое царство, которое будет, ну, вы понимаете, что у, значит, Навуходоносора это пятое царство, да? Сначала голова золотая, потом медное туловище, значит, серебряное, да? Потом медное, потом, значит, железное, и потом глиняное, и перемешанное с железом. Это намек на то, что это остатки железного царства, но смешанные с другими народами, собранное. Там будет и железо, остатки железа в этом царстве, вот последнем, которое на один час придет. И там будет глиняное, ну, потому что там написано, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются в одно государство. Они будут разными государствами, но часть там будет, не сказано же просто, что это будет там колосс на глиняных ногах, да, колосс на ногах глиняных, перемешанных с железом. Значит, это стопроцентный намек на то, что образование этих государств ожидается там, где Римская империя правила, там, где она господствовала, потому что это часть железа и часть глины. Так вот, все эти 10 пальцев, они на час царствуют, отдают власть зверю, и зверь тогда уже 8 из числа 7 начинает свое царство. Понятно это? Или надо это 10 раз повторить, чтобы оно более-менее стало ясным?
Ну, насчет того, что ты говоришь, там, где была Римская империя, ну... Сейчас же глобализация идет намного, то есть в то время была цивилизация, там, где был Рим. В данный момент цивилизация, ну, она не сконцентрирована даже на той территории, где была Римская империя властвовала, потому что Римская империя, ну, не доходила там, она была только по Средиземноморью. Они, ну, они там шли, ну, немножко захватили Азию, ну, например, дальше в Средней Азии они не пошли, например.
Абсолютно верно, но понимаешь как, достаточное количество людей, это же не обязательно, что всех со джунглей собрать, чтобы они все, значит, там какая-то голова на них влияла. Достаточное количество людей набирает и знает, что они же все равно распространят через... Осемеление, все равно передадут на все оставшиеся земли столько, сколько нужно. Какие-то народы вообще не в плане Бога были, они потом были уничтожены, там пропали всякие готы, там прочие, они были вне, ну, процесса. А какие-то люди, конечно же, пошли туда, пришли сюда, передали, ассимилировались. Даже, скажем, ну вот какое-то государство отдельно живет, никто туда не идет, там тысячу лет, достаточно одного поколения, чтобы туда попали люди, и попало это все семя, и все это заквасилась так же, как и во всех остальных народах. Поэтому глобально просто выбирается империя. Некоторые империи, что касается Вавилона, допустим, медоперсов, конкретно написано, и даже Греция конкретно написано, что они правили всем миром. Значит, на тот момент Может быть, какие-то мелкие племена где-то еще были, но, допустим, Александр Македонский, он основную часть, вот, которую Бог выбрал для всякого прогресса, Европа и вот эти вот все вот эти территории, Ближний Восток и сюда ниже, это все территории, которые вот так смешал, перемешал, передали все эти гены друг другу. Вот что удивительно, что некоторым народам Бог не разрешал даже, чтобы евреи с ними рядом жили, уничтожить их всех. Потому что даже через, вот когда Ахан взял заклятое, да, Бог говорил, все изничтожь, камня на камне не оставь, сожги, скот сожги, одежду сожги, все уничтожь. То есть мы не знаем всех процессов вот этой передачи на генном уровне через бактерии. Вот, каждая же нация имеет какой-то свой набор бактерий, допустим. Что они делают в организме до конца, никто не знает. Какими они еще более мелкими тварями управляют внутри человеческого организма, не знает. Но даже одежда оскверняет. Там, допустим, поел чего-то в Африке, и капут тебе, одна сестра мне звонила, спрашивала мое мнение, евангелисткой в Африку поехать. Поехала, не послушала, я ей сказал, говорю, когда Бог посылает, ты должна точно знать, что Бог тебя посылает. Ну, поехала, какую-то кишечную палочку там съела, и уже она... ну, совсем немного, она моложе меня, и всю жизнь мучается от этой кишечной палочки, никакого спасения нет. А африканцы себе живут, и палочка это им ноль. Поэтому это все вопросы такие. Что конкретно делал дьявол, что конкретно творил дух Антихриста, мы до конца все равно не узнаем. Но мы только знаем, что эти головы влияли на мировую историю, и они на сегодняшний день управляют, заложив ценности в человека, они этими ценностями держат общество в своих рамках. И так это в мире, точно так это и в церкви. Точно так. Когда Иоанн ее увидел, эту церковь, он просто был поражен, что она держится на, конкретно этими семью горами и этими семи царями, которые ей управляли. Давайте вопросы. Ага.
Я просто, не знаю, хочу вот эту мысль подметить. Там за восьмого царя там так написано, что который был и которого нет. И это же легко доказать, потому что там ясно, понятно говорится за этого зверя, который был и которого нет. Потому как бы это и есть... Он весь со всеми этими головами. Если было время, когда одно качество вырабатывалось, другое вырабатывалось, третье, то тут он уже выйдет весь со всеми этими ценностями, со всем то, что было наработано.
И ну, все головы ему сатана. Да, ведь да. Согласись, Лиля, что эти все головы были на драконе, ну, да. Который есть сатана. И он эти все головы отдал
этому зверю.
Власть этому зверю, да. И поэтому мы понимаем, что все то, что дух этот наработал, и все то, что сатана наработал от Ветхого Завета, все это перешла вся эта власть этому зверю, и он полностью всеми этими ценностями, он вот так очень легко, ну, представь, у него полный набор, Лилия, всех ценностей, которые дороги человеку. Да побегут они за ним моментально, потому что он им абсолютно все даст. Ну, как бы вот, допустим, ну, многие цари там умные, да, хлеба и зрелищ там дай, и народ будет счастливый. И веселиться есть, и поесть есть, и что еще надо, да? А у сатаны 7, у антихриста 7, то есть это даже не 7, это полнота всех наших затаенных ценностей и интересов, которые есть у нас. Он все их раскроет перед человеком и скажет, все тебе, ты будешь жить не просто как в раю, ты будешь вообще в двойном раю будешь жить со всеми, то, что я тебе организую. И все, чьи имена не будут записаны в книге жизни, все побегут за ними, все поклонятся и все будут ему служить. И настолько упрямые люди, что будут уже, это самое, как говорится, полные язвами все будут, и все равно будут Бога хулить, а сатану праздновать. Это точно как сидят же дурни, извините за такое слово, в тюрьме по 25 лет, и Сталин наш отец родной, там рвут на себе рубаху, что за Сталина, за партию. Уже где бы твои мозги были бы, что тебя унизили, растоптали, ни за что посадили, и все, нет, советская власть, плюс электрификация всей страны, да? Точно так и эти, точно так. Уже и страдают, языки кусают, а все равно хулят Бога, настолько их этот антихрист задурил, настолько он ему забил мозги, что они все равно за ним, как за каменной горой, пока его за хвост не возьмут. Хорошо. Если больше ничего нету, мы все равно еще несколько раз это пройдем, потому что это утрачивается, эта информация. И это одна из тяжелых глав, вот 12-я, 17-я, надо много говорить. Я говорю свои собственные откровения, нигде это не слышал. И вы сильны получить эти же самые откровения, если вы... Вот не зря это сказано, имеющий мудрость – это тот, кто просит ее у Бога для того, чтобы знать и понимать, как будет развиваться ситуация и в какой момент, потому что Писание же говорит, когда вы видите, что распускаются листья, мы же должны это обязательно увидеть в духовном мире, как они уже, ага, уже, что вот я могу сегодня сказать, как Леша говорит, глобализация, все пытаются стягивать в одну точку, ну, уговаривают людей, что давайте там, допустим, объединять экономики, давайте... вместе там это самое, не так много людей воюют против глобализации, там какие-то демонстрации устроят, в основном народ с удовольствием принимает, а что нет, сделали огромную корпорацию на весь свет, и она обслуживает весь мир, а другую корпорацию по другим каким-то причинам, третью, и все, и этот мир этих корпораций, это же есть глобализация, и в результате прямая дорога одному хозяину это все возглавить, и это время придет, и 10 царей отдадут власть Ведь по той простой причине, что вот выпустил трех жаб, три этих самых, сатана, антихрист и лжепророк, выпустили жаб, и они ходят везде, царей уговаривают на войну. Точно так твари здесь. Выпустит своих жаб, и они будут ходить по земле, и на сегодняшний день мы очень ясно видим этих одержимых демократов, которые все это закручивают, все эти глобализацию, все это, и все эти сети, в которые хотят загнать весь мир и контролировать где-то каким-то таким тайным правительством. Уже сейчас очень много разговоров, что если мы создадим централизованную систему, допустим, денежную, пропадет всякая необходимость воровать. Если мы сделаем общую армию, кто ж против кого будет воевать? Все, есть, а если мы поставим одного правителя, который всем миром правит, то какие могут быть войны? И вот эти духи как расползутся, люди побегут в это, под власть мирового правительства, аж бегом побегут. И это уже видно. Поэтому мы видим эти листья распускающиеся, мы знаем, что к чему, мы не во тьме родились, чтобы этот день нас застал, как вор ночью. Это для всех, кто мудрость, у кого есть потребность понимать, что Господь будет делать в эти последние дни. Вот и все. Поэтому будьте благословенны и обращайтесь к Богу за мудростью, чтобы мудрость открывала вам то, что здесь написано, и мы четко знали момент, куда двигаться, как будет что происходить. Тот, кто информирован, тот вооружен. Так в мире говорят, то, у кого есть информация, тот, у кого есть вооружение. И Бог дает нам информацию, чтобы мы вооружились во все оружие Божие и стали на то место, где нам предстоит скоро вести войну. Будьте благословенны, давайте помолимся. Владыка наш, Бог наш и Царь наш, благословен Ты, благословено Твое имя. Мы благодарны Тебе за этот вечер, за эту возможность, Господь, которую Ты нам даешь. Слава Тебе, Отец Небесный, мы просим Тебя, умудряй нас, открывай нам, показывай нам Твои божественные величины, и пусть святится имя Твое, и пусть придет Царствие Твое на землю, так как оно на небе. Во имя Иисуса Христа мы просим это все у Тебя и верим Тебе, Господь, и за все благодарим Тебя. Слава Тебе! Аминь.